Добрый вечер. Сегодня пятница. Я отвечаю обыкновенно в этот день на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Была тема, вернее, был вопрос, и в связи с этим...
Добрый
была...
вечер.
Значит, вы задаете мне вопросы, и была у меня тема, на которую я мог вам ответить. Ну, в связи с тем, что в комментарии под одним из моих видео, это, значит, за 16 июня этого года, да, тема называлась «Человек, потерянный для этой жизни», часть вторая. Там были комментарии, и я, ну, решил все-таки ответить. Это тоже вопросы, которые мне задают. Писать, ну, чтобы было более понятно. Если коротко напишешь, могут не понять меня, да. И я решил просто сегодняшнее наше общение посвятить ответу на вопросы, которые были заданы мне в комментариях под этим видео. Значит, я буду зачитывать эти вопросы, да. Вы сами можете посмотреть по ссылочке. Значит, на моем канале, да, там эти комментарии есть, ну, я их скопировал себе в документ Word, и буду зачитывать, и буду отвечать на те вопросы, которые мне поставлены. Я не на все комментарии сегодня буду отвечать, на комментарии одного человека. Значит, этот человек пишет мне следующее. «Саша, я понимаю, что проповеди нельзя заказать». Хотя хочу сказать, уже сразу буду отвечать, ведь люди, которые задают мне вопросы, в принципе, заказывают и проповедь соответствующую. То есть, отвечая на вопрос, получается вроде как и проповедь. Поэтому думаю, что и заказать можно. Ну, конечно, вы сами понимаете, тема может быть разная, да. Ну, вот я сейчас отвечу на этот вопрос, вы поймете, там, смогу ли я ответить и конкретно проповедь какую-то именно вот по заказу этого человека, смогу ли сказать. Значит, еще раз повторяю, Саша, я понимаю, что проповеди нельзя заказать, но я думаю, что я могу тебя попросить, а ты сам свободно реши, как ответить на эту просьбу. Ты много говоришь о негативных вещах, происходящих в церкви. Поэтому не мог ли бы ты одну встречу, то есть, ну, как бы вот нашу встречу, да, провести, говоря только о тех жизненных опытах, где тебя вдохновляли какие-то благородные, умные поступки людей в церкви и в жизни. Ну, кто меня знает, ну, это человек, который пишет, тоже знает меня достаточно немаленькое время, да, мы знакомы давным-давно, можно сказать, да. Так вот, я говорю, те люди, которые меня знают, с чем я соприкасался, в какой церкви, да, то в основном это негатив. Ну, я не говорю, что в церкви, в какой бы там ни был, я так вот как-то сидел, подсчитывал, да, сколько раз меня исключили. Ну, сами понимаете, нет больших позитивных чувств ко мне, да, если исключает церковь меня, да. Вот как-то сидел, считал, около 10 церквей насчитал, где я был и где меня исключали. Где официально исключали, где исключали официально, где я не был членом церкви даже. Даже и такие были церкви, где объявляли, что ты все исключенный. Я так стою и удивленно говорю, извините, но я не член церкви вашей. Вы можете сказать, там, церковь нашу не приходи, хотя сами меня туда и пригласили, да. Но исключать, я говорю, могут меня только из той церкви, в которой я был членом. Так вот, где я был членом, там меня официально исключали, где не был членом, тоже... В общем, так получалось, что исключали, да. Хочу сказать, что в основном инициаторами моих исключений это были пастыри, которым я, кстати, никому ничего плохого не сделал, просто имел свою точку зрения, никогда с ней не встревал, никогда с ней не вступал в споры, никогда не подбивал людей против пастыря, говоря, что он не так говорит. Ну, вот люди делятся мнением, я поделился мнением. Ну, вот мое мнение не такое, как у пастыря. Хотя Я говорю, было бы не такое, как у пастыря, и было бы не такое, как в Писании, ну, может быть, бы меня и не трогали. Но так как я говорил свою точку зрения, она была по Библии очень аргументирована, да, то, естественно, просто на меня смотреть и сидеть, и ничего со мной не делать, это, ну, могло быть чревато для церкви, для организации, конечно, в первую очередь для пастыря, который от имени Бога не тому учит людей, да. Хочу сказать, что люди были простые, доброжелательные, ко мне расположены, да, в разных церквах. Ну, я говорю, ну, вот говорите о том, что вот они были хорошие, но наступил момент, когда пастор говорит, надо исключать, практически все голосовали за исключение со страхом и перед пастырем, со страхом и перед совестью, и перед Богом, потому что не видели, не понимали, за что мне исключать. Ну, вот я говорю, вроде люди неплохие, в то же самое время исключали, потом после исключения подходили, Саша, ты извини, мы не можем понять, вот за что тебя исключили. Я говорю, ну, а что вы просите извинения? Вы же приняли решение, проголосовали, руку подняли. Так что, если говорить вот по просьбе этого человека, чтобы я сказал проповедь о каких-то людях благородных, умных в какой-то из тех церквей, где я был, да, и которые на меня так повлияли положительно, что меня вдохновили на какие-то, ну, не знаю, христианские подвиги, да, то я вам должен сказать, где я был, то в церквах в особенности таких людей встретить было, как говорится, днем с огнем. Ну, это вовсе не влияет на мое отношение к церкви, я людей понимаю, отношусь к ним философски. Они сами понимают, что делали, но насколько понимают, это их отдело, конечно. У меня к ним нет никакого негатива, я их просто понимаю, бедные, несчастные люди. Ну, если говорить о церквах, я, чтобы уже, как говорится, не было лишних вопросов, я должен вам сказать еще и такое, что вот сравнивая людей неверующих и верующих, да, вот кого в церкви встречаешь, ну, и не говорю, там все абсолютно одинаковые люди. Но в общей массе, если говорить, более примитивные, более такие нерассудительные, более, как я люблю говорить, верующие. То есть не умные, не вникающие, не рассуждающие, а верующие. То их больше среди верующих. С ними тяжелее разговаривать. У них, ну, существует некая косность ума. Вот они научены чему-то, вот не приучили их думать. Вот они будут стоять... Хоть ты им показывай, ну вот написано одно, вы говорите другое. Не видят, не слышат и не хотят ничего подобного даже. Не видеть, не слышать. Так что, ну если говорить о людях, которые в церкви, да, вот на меня как-то так повлияли, вдохновляющие, да, я честно вам хочу сказать, что особенно не заметил таких людей. Ну, этим я не говорю, что все там вот именно плохие, да. Вот, в жизни приходилось встречаться, ну, знаете, я имею в виду вне церквей, да, ну, приходилось, ну, не сказать, что там я вот прямо в каком-то таком обществе вертелся в миру, да, я больше среди верующих, чтобы я таких людей вот встречал, ну, тем более так во всем, как говорится, положительных, чтобы были похожи на христиан. Ну, в чем-то человек вот действительно имеет какие-то благородные качества, да. Вот, а в чем-то хромает, да. Ну, я имею в виду такое, что, ну, вот если говорить там в церкви, ну, разные люди. И в миру точно так же разные люди. Есть люди, у которых можно поучиться. Вот, знаю, у меня был на работе начальник, женщина, заведующий или главврач, там, санатория, да, поражался ее выдержанности, ее умение себя вести, умение сказать, умение добиться, да. Конечно, там, скажу, большой любви тоже я в этого человека не видел, но вот есть некоторые моменты, чему можно было бы поучиться, да. Но в основном, с кем приходилось встречаться, я вам должен сказать, что в основном это не такие люди, с которыми вот сразу, как говорится, душа в душу, отношения такие складываются, да. Хотя, говорю, есть. Ну, знаете, это в личных контактах с кем-то такое происходит. Ну, говорить вот именно об этих людях, которых вы, допустим, не знаете, да, ну, это личные контакты. И есть люди, которые в чем-то очень-очень нравятся, да. Но опять скажу, что их очень и очень немного. Но по поводу слов, ты много говоришь о негативных вещах, происходящих в церкви. Скажу, что ну, для меня это не новая мысль, да, и некоторые говорят, вот ты вот против церкви или против церквей, ты вот говоришь негатив только. Ну, что я вам хочу сказать, ну, не хотел бы я вообще какого-то стремления к какой-то святости, не хотел бы и не болел бы я душой за церковь, которая была бы похожа на первую христианскую. Может быть, если бы у меня были такие установки, да, мы должны стремиться к святости, но, конечно, у нас ничего не получится, да. Может быть, если бы во мне были вот такие, будем говорить, внутри стереотипы мышления, может быть, мне бы церковь и нравилась, да, может быть, бы я чем-то и восхищался, не зная того, что знаю, допустим, сегодня, читая и чему научился, читая Библию или общаясь с Богом. Может быть, меня бы это и вдохновляло. Но на фоне того, как я сегодня понимаю Библию, а как я понимаю, ну, кто меня слушает более-менее длительное время, они уже понимают, как я понимаю, да. Вот. На фоне того, что я понимаю, что в церкви говорят вообще ни о чем. То есть общая фраза – это приблизительно сравнить с больницей, где врачи не умеют толком лечить, которые ходят в белых халатах, говорят, что они закончили, да, говорят о том, что вот вы должны выздороветь, вот вы должны стараться быть здоровыми, да, вот мы вам припишем лекарства, там, помогут, не помогут, это другой разговор, да, в основном это не помогает. Так вот я хочу сказать, ну, больница – это там, где лечат, да, и поэтому там должны уметь лечить, а не уметь разговаривать о лечении. Поэтому, как я уже сказал, значит, в больнице говорят о болезнях пациентов, а не говорят о том, что у того, у кого там, допустим, онкология, и он, бедный, уже лежит, на, как говорится, на последнем издыхе, да, а врач подходит и говорит, ну, ничего страшного, зато у вас очень ногти на ногах очень красивые. Вы понимаете, да, больница – это где люди приходят с болячками, где разговаривают о болячках, не кричат, не оскорбляют, говоря о болячках и о больных, да, а должны как бы в любви, но говорят о болезни, говорят о там, прогрессе болезни или выздоровлении, да, говорят, что надо делать, да. Но в основном, я вам хочу сказать, больница – это больные, больные – это болезни, да, и говорят все-таки о болезнях. К чему я это такое сравнение делаю? Церковь – это тоже больница. А проповедник, да, там, пастырь – это врач. Если врач говорит, вы знаете, мы ничего не можем, да, он подписался, что он вообще окончил непонятно что, и непонятно за что ему дали вообще диплом. Если он говорит, мы ничего не можем, и убеждает в этом людей, у меня вопрос, зачем больным туда ходить. В то же самое время, говоря о негативных вещах в церкви, о сути проповедей, о том, как подаются обряды, о том, как людей приучают верить, но не думать, о том, как не приучают людей лично общаться с Богом. Вы знаете, я не могу сказать, что это очень хорошо, что это хорошо влияет на людей, а вообще на фоне того, что я сегодня понимаю, ну, на своем, конечно, уровне, да, то я понимаю, вот то состояние детсадовское, да, в котором находятся верующие, оно их не красит. Но говоря о негативных вещах, у меня нет того, чтобы вот я кого-то не любил за то, что тот, ну, не так понимает. Я с ним все равно разговариваю нормально, я не испытываю к нему никакого зла. Если человек нападает на меня, я с ним не вступаю в споры, в словопрения. Раньше было, раньше я мог. Ну, и то, я хочу сказать, достаточно так, ну, мог дать какой-то отпор, да. Сегодня вообще не считаю нужным, но вижу, человек не хочет понимать, вижу, что нападает, вижу, что я приговоренный уже. Ну, какой смысл вообще о чем-то говорить, что-то доказывать, что-то объяснять, когда нет того, кто вообще хотел бы выслушать тебя. Но я говорю, говоря о негативных вещах, вы приходите в поликлинику на диагностику, вам говорят, ну, если хорошо, так хорошо, но в основном, если вы пришли, так у вас что-то действительно вас тревожит. Вам говорят о негативных вещах, там, камни в почках, там, в желчном пузыре у вас воспаление легких, у вас там повышенные рои, там, или еще что-то, да, ну, сами понимаете. Вот говорят о негативных вещах. Но я при этом не испытываю никакого негатива конкретно к людям. И кто со мной общался, ну, пусть скажет, кого я обидел или с кем я говорю раздражительно, да. Хотя многие, которые меня вообще в глаза никогда не видели, а вот когда слушают, вот ты, и говорят, вот ты ненавидишь церковь. Я говорю, если бы я ее ненавидел, я бы ее уже давно смешал с землей, ее бы, я знаю, что сделать, я знаю, как сказать, я мог бы завести блог специальный, да, как говорится, по уничтожению церкви или церквей. Я знаю, что делать, я знаю, что говорить. Я никого об этом не оскорблял. Просто так, знаете, методически раскладывал бы все по полочкам, и люди бы поняли. Я и этим даже не хочу заниматься. Даже когда мне говорят, Саша, поделись своим опытом, когда ты был там в церкви, я говорю, кому нужен этот опыт, вот эта грязь, которая и так выше головы. Я отказываюсь даже в таких комментариях. Было когда-то немножко себе позволил, потом пожалел. Ну, я просто мог сказать о том, что действительно происходит. Так что, говоря о негативных вещах, в принципе, мы читаем Библию, там полно негативных вещей. Даже о тех церквах, которые мы говорим, о которых мы говорим, что они были Христовы, это первая христианская церковь. Но в то же самое время мы читаем, что разные люди там попадались, да. И было о чем писать негативно. Вот. Ну и второй пример такой хочу привести. Ну, я первый сказал, что в больнице говорят о болезнях и о том, как от них избавиться, да. То есть о негативе, как бы говорят, а не о том, что здоровое и хорошее у того, который там лежит из-за какой-то болезни при смерти. Да? Ну и пример второй такой могу привести. В автомастерской ищут поломку и говорят о том, как ее устранить. Но там не говорят, что, вы знаете, у вас мотор плохой, да, но зато у вас очень хорошая резина. Сами понимаете, хорошая резина без мотора никуда не поедет. Вот, по поводу благородных людей, да, которые бы на меня повлияли положительно, таких людей, как я уже сказал, было, честно говоря, очень мало, да. Вот был случай, я встретился с одним седовласым умудренным христианином, дедушкой, да, о котором я рассказывал. Вот я рассказал о нем. Это действительно был опыт, о котором не рассказать я просто не мог. Это опыт. Я его не буду сейчас повторять, да, он там в интернете, в Ютубе гуляет. Вот. Но это тот опыт, где я пришел, как говорится, и разбился об этого христианина, об этого седовласого дедушку, да. Пришел его переучивать, уже заранее определил, что он и в том, и в том, и в том не таков, да. Но когда я встретился, я вам рассказывал, да, что я не раз думал о том, чтобы понять, что такое печать Божья на челах рабов Бога живого, да, вот который будет на челах 144 тысяч. Когда я увидел этого дедушку, я сразу понял, вот она, печать Божья на челах. Запечатлена там мудрость, запечатлена любовь, запечатлено благородство, да. Я ушел оттуда полностью разбитым. И вот этот человек действительно повлиял на меня так, что я совсем по-другому стал на себя смотреть, перестал в тот момент, ну, еще не до конца, но очень резко, как говорится, произошла подвижка смотреть на себя более критично и меньше умничать, да. Вот я об этом дедушке рассказал. Чтобы еще кто-то такой был в моей жизни, ну, вот наподобие его, да, ну, я, как я уже сказал, это очень такие редкие люди, которые бы на меня так повлияли. А в основном, если так говорить, я встречаюсь не с очень благородными людьми. И мне когда говорят, ну, Саша, ну, вот какой смысл с такими людьми встречаться? Ну, и ружиться сводит нас, да. Я учусь у них всегда, как и что не надо делать. То есть, видя человека, который делает плохо, очень многое можно понять, увидеть, что хорошо, что плохо, да. И когда ты понимаешь, вот это не так, вот это не так, это не то, что некоторые понимают, вот сидишь и судишь людей. Нет, сидишь и общаешься, и смотришь, а у каждого голова работает, мысли появляются, да. И если я не испытываю к этому человеку негатива, а просто вижу, и вот это некрасиво, и вижу, из-за этого у него в жизни проблемы, да, и делаю выводы для себя, в нем вижу себя и нахожу свои недостатки, так я вам скажу, что это великое благословение. Вот если вот этих, знаете, кажется, у одного такого автора, Самарина, «Лабиринт», кажется, через черточку, такая двойная фамилия, там стихотворение есть какое-то такое «Спасибо», ну, вам за то, что вы есть вот такие люди, которые провоцируют, которые обижают. Что бы мы без вас делали, как бы мы без вас облагородились. Я сейчас дословно там не помню, да. Я вам хочу сказать, вот эти люди на меня очень влияли. Общение с людьми, большей частью с негативными даже, да, это целый кладезь всяких поучений. Поэтому я ими не гнушаюсь, я с ними общаюсь. И благодарю Бога за такие опыты. Конечно, я пытаюсь как-то на них повлиять, если получится. Но зачастую это люди, кроме того, что имеют недостатки, они еще и не умеют слушать, к сожалению. Да. Но я говорю, к ним не испытываю негатива и пытаюсь как-то на них повлиять, если получается. Кстати, хочу сказать, на кого получается повлиять. А это люди, как правило, такие озлобленные, и которым отвечают тем же самым обычно люди, да, когда они встречают совершенно иную реакцию, восприятие их, и когда они вдруг начинают тебе видеть человека и начинают, как говорится, пусть даже не вслух, в душе раскаиваться, скажу, что среди этих людей гораздо более верных потом друзей, нежели среди тех, которые более-менее благородными являются. Вот. Приходилось мне встречать, как говорится, по милости Божьей, себе подобных гордецов, грубиян, любителей насиловать истинных людей, чтобы потом благородно возмущаться их безнравственным поведением. Да, вот в жизни бывает такое, что вот сводит Бог, вернее, я прошу, Господи, открой мне, чтобы я увидел свои недостатки. Ну, зачастую, как говорится, они есть, но я их не вижу. Вот Бог слышит молитву. У меня очень часто было такое, что Бог сводил меня с такими людьми, слушая или общаясь с которыми, я начинал возмущаться, как можно так говорить, как можно так на голову людям садиться, как можно насиловать свои истины. Да нужно же какой-то такт иметь, да какое-то снисхождение, да не надо же раздражаться. Да. Так вот Бог меня сводил с такими людьми, и когда я не мог себя увидеть через Божье слово какое-то, через подсказку, да, то Бог меня сводил, я начинал возмущаться, а потом вдруг приходилось говорить такое: ой, так это же моя точная копия. Так и это же, и я точно такое же вытворяю, как вот эти люди. А я до сих пор никак не могу понять, почему все от меня шарахаются, все от меня бегут и не хотят быть со мной на небе. Ну, даже не на небе, а даже общаться не хотели. А вообще, ну, основное место, что меня, или место, не совсем правильно я сказал, вообще, что меня особенно вдохновляет и побуждает меняться, да, так это всем известный библейский принцип. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Это личные отношения с Богом. Вот все то, что я вам рассказываю, делюсь опытом, да, я уже не раз вам говорил. Ведь очень часто из тех негативных качеств, которые я упоминаю, говоря, допустим, на тему святости, это в основном было во мне. Это в основном то, чем я болел, от чего я страдал. Это все то, что меня побуждало искать Бога, искать освобождение, потому что я был одним из самых несчастных людей. Не хочу сказать, что я там внешне был несчастный, я довольно успешным человеком был. А вот в душе в своей всем недовольны, раздражены, кто-то меня не оценил так, как хотелось, еще что-то, да, это раздражало, это выводило из себя. Ну, я думаю, это знакомо почти всем, да. Вот, это присутствие. Так вот, вот именно что меня вдохновляло, это личный контакт с Богом. Это личные, как говорится, подсказки. Я тут сейчас не претендую, вот я лично с Богом, вот я не с таким тоном это говорю, я просто говорю о том, чем должен заниматься каждый верующий, что каждый верующий должен слышать, да, то есть вникая в себя и в учение, и непрестанно молясь Духом, общаясь с Богом, размышляя, рассуждая, вы услышите подсказку Божию через работу Святого Духа, когда Он будет тебя, вас, там, меня предостерегать, останавливать, где-то подхвалит, где-то даст удовлетворение, радость, где-то обвинит, сказать, ты не прав, где-то предостережет, что ты сейчас попадешь в такую же ситуацию, в которой был вот несколько дней назад. Да. В основном все, что меня вдохновляет, это больше, конечно, общение с Богом. Этим я делюсь постоянно, да. Вот, вот последняя тема, которую я начал, вот по поводу чего я и комментарии даю, человек, потерянный для этой жизни. В принципе, я прочитал про апостола Павла, да, который сказал, что я все почитаю за сор, да, лишь бы приобрести Христа, то есть, как говорится, для этой жизни, для всех тех ценностей, за которыми якобы, за которыми люди гоняются, он как бы дает понять, для меня это все сор. И религиозные эти догмы, и преимущества религиозные, да, и членство церкви, для меня это сор. Для меня самое важное – постичь глубину характера любви и мудрости Христа. А по сути, я, конечно, говоря о человеке, который потерян для этой жизни, я не о Павле хотел говорить, хотел о себе говорить. Не в смысле похвастаться, а в смысле, что вот, вот что во мне было, что во мне стало и как это произошло. Не в качестве хвастовства, не в качестве превосходства, вот я такой вот, видите, беленький, пушистый, а чтобы, как говорится, знаете, не говорить где-то там, вот знаете, видел где-то кого-то, вот я рассказал вам про дедушку, про того, да, ну вы его не видели, его уже сейчас в живых нет, да, но я говорю, все-таки, когда, хоть, я не знаю, там, лично, не лично, но какие-то контакты есть. И когда знаешь какого-то человека, у которого что-то получается, ну, это, я думаю, больше вдохновляет, нежели разговоры о каком-то праведнике из Африки, которого не увидите и не услышите. Я сейчас не к тому, что я великий праведник, да, и не претендую на это, просто делюсь тем, чем, как говорится, что имею. Поэтому вот вдохновляет меня это личный контакт с Богом. Вот там я черпаю то, о чем с вами делюсь, то, что вам объясняю из Библии, да, это все то, что происходит во мне. Большего стимула для вдохновения, большего стимула для стремления к чему-то лучшему, да, чем общение с Богом, я честно хочу сказать, в жизни не нахожу. Ну, вот этого человека, дедушку, о котором я сегодня упоминал, да, да, это человек действительно очень такую впечатляющую работу и влияние произвел на меня. Ну, это вот по первому комментарию, что я хотел, я сказал. Кстати, хочу сказать, ну, я думал написать этому человеку, писать придется много, времени у меня нет. Ну, может быть, кто-то бы сказал, так вот, он же тебе написал, ну, может быть, ему лично надо было ответить. Но я вам должен сказать, что вопросы, которые он задает, я так посмотрел, думаю, что они возникают и у многих других людей. Тем более, если он написал мне в комментарии под роликом, да, то его могут прочитать все желающие, да, и поэтому как бы это не считаю, что это совсем, как говорится, личная переписка, да. Тем более я, ну, я этого человека знаю, вы его не знаете, для вас это может быть там имя, фамилия, ничего не говорит, да, но я просто отвечаю этому человеку, потому что этот человек задает вопросы мне, и отвечая ему, я отвечаю всем тем, у кого подобные вопросы могут возникнуть, а может уже и возникали. Ну, здесь был комментарий одного человека, который написал тоже, ну, по поводу того, о чем я говорил, свой комментарий. И вот этот человек, на который комментарий я только что отвечал, да, он ему написал такие слова. Значит, он пишет: «Константин, вы, конечно, правы, но вообще в идеале церковь – это место, где стремятся подражать Христу и жить по Писанию». Ну, я с этим не могу не согласиться. Согласен. Вот это слово. В идеале церковь – это место, где стремятся подражать Христу и жить по Писанию. И дальше. «И когда я начинаю так жить, ой, как непросто оказывается, ведь я и ленив, и нетерпелив, и горд», и дальше троеточие. Ну, что я хочу сказать? Ну, вдруг я неправильно понял, да? Ну, я думаю, что правильно понял. Ну, вот это слово «в идеале». Ну да, мы как будто бы вот читаем Библию и представляем церковь в идеале. Но этот идеал в какой-то степени, ну, или мало достижим, или у кого-то даже вообще недостижим. Да? Ну, как бы мы говорим «в идеале», вот мы там теоретически себе представляем, да? Ну, когда доходит до практики, у нас это не получается, мы об этом заявляем. Ну вот этот человек пишет: когда я начинаю так жить, в идеале это так, я согласен с вами, да, но начинаю жить, и ой, как непросто оказывается. Да, тут пороки. Ну, что я могу сказать или прокомментировать, или ответить, да. Ничего тут такого, как говорится, нового нет. Действительно, мы сталкиваемся именно с вот этим, что этот человек написал, да. Наши пороки начинают возмущаться, плоть начинает протестовать, да. И очень часто люди на этом останавливаются. То есть, да, вот я стремлюсь, да, я вот стараюсь, но все-таки, хочешь не хочешь, не получается ничего. Я вам должен сказать, Библия говорит нам: вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Без пролития крови не бывает прощения. Так что действительно не просто оказывается на деле, если начинать осуществлять стремление вот к этой идеальной церкви. Но я не раз говорил, и вы должны были бы это услышать. Я не раз говорил, это только поначалу, когда пока еще чувства навыкам не приучены к различению добра и зла. Да, поначалу это борьба, и борьба до крови. Но дальше, я уже говорил это, когда вы не потакаете плоти, когда вы ее распинаете, носите вот тот крест, о котором мы с вами много раз говорили, да, и на нем распинаете плотские похоти, не позволяя им себя проявлять, я вам говорил, что таким образом похоть садится, мы ее садим на голодные паёки, она начинает худеть, начинает чахнуть и в конце концов вздыхает. То есть каждый раз, отвечая положительно на похоть нашей плоти, мы ее как бы раскармливаем, она становится жирная и буйная, и дальше с ней бороться будет все тяжелее и тяжелее. Каждый раз, не позволяя ей себя проявить, и каждый раз, поступая по уму, а не по плоти, да, мы усиливаем силу нашего ума и ослабляем силу нашей плоти. И наступит момент, как я иногда говорил, вот знаете, в нашей природе плоть всегда выше, как бы на чашах весов, да, а дух наш, как бы разум наш ниже. Но пресекая попытки проявить себя плоти, поступая по разуму, происходит вот так постепенно изменение положения тарелок, да. И вот когда уже тарелки вровень становятся, а потом чуть-чуть разум становится сильнее, с этого момента начинается, знаете, то мы идем как будто бы на подъем, на хребет, а потом начинается спуск. И становится все легче, легче, легче. Так что поначалу, да, действительно, эти поруки будут. Но вы все знаете, есть такой стих, и заповеди его не тяжки. Далее, если говорить в идеале церковь, я вообще не очень люблю вот эти такие разговоры, вот церковь в идеале, она вот такая, ну а на практике, вот знаете, какой-то такой контраст мы пытаемся всегда рисовать. Контраста здесь не надо. Церковь в идеале – это первая христианская церковь. Мы все говорим, какая она там была, да, и мы все вроде бы говорим, что она такой быть, да. Но я вам должен сказать, что таким можно стать. Заповеди его действительно не тяжки. Мы с вами читали «Закон Духа жизни, освободил меня от закона греха и смерти», Павел пишет, обратите внимание, освободил. Страдающие плотью перестают грешить. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти, рожденный свыше грешить не будет. Вот я вам просто так навскидку процитировал по памяти некоторые стихи, чтобы вы поняли, не надо церковь в идеале и церковь в реальной жизни сопоставлять в контрасте. Якобы в идеале это, ну, мы должны стараться, но у нас ничего не получится. Если бы мы старались вот не говорить об этом контрасте, а стремиться к тому, чтобы такой церковью стать, да, да, ну мы бы говорили, да, вначале тяжеловато, но потом легче, а потом вообще легко. Вообще, вот как нам сейчас легко жить без совести, ну нам, я не обязательно имею в виду всех вас там, да, ну есть люди, которые привыкли делать легко и просто зло и ни за что не переживать. Также можно привыкнуть так жить по духу, и также будет противно все негативное, что раньше было в нас доминирующим, да, и мы будем просто удивляться, даже никаких усилий не будем прилагать, это будет естественно. Я вот делаю такое сравнение, смотришь, молодое посаженное фруктовое дерево, тля, муравьи заедают, большое дерево окрепло, там нету ни тли, нет ни муравьев. То есть пока молоденькая, пока слабенькая, вот тут борьба идет за выживание. Да? Вот пока мы тоже начинаем вот этот жизненный христианский путь, да, вначале будет тяжеловато. Ведь одни только слова, что обозначают, рожденный свыше грешить не может. То есть это вообще уйдет. А если мы говорим, ой, как непросто, ну так получается, что этот процесс стоит. Процесс рождения свыше стоит, чего-то мы недопонимаем. И вначале будет, ой, как непросто. Но если мы понимаем этот процесс и делаем, я вам должен сказать, он должен идти на поправку. Процесс будет все более и более в облегченном виде. Так что такой мой комментарий. Дальше. Значит, этот же автор пишет этого комментария. Саша, я тебе как-то сказал, что ты ищешь идеальную церковь. Ты сказал, так что нам искать не идеальную? Ну, я там еще сказал, тогда какой смысл? Мы не идеальную вот имеем, да, не идеальные везде. Ну и толку из того, что мы туда ходим, да, а что нас ждет от этого, и чего мы вообще достигнем? А ничего мы не достигнем, да. И дальше я цитирую. Когда я говорил, что ты ищешь идеальную церковь, я имею в виду, что слушая тебя, у меня создается впечатление, что вот... что я как бы ищу идеальную церковь. Тут он объясняет, что ты надеешься найти людей, которые вдруг, ну как бы внезапно, все начнут максимально бороться со своими недостатками, им вдруг всем хватит мудрости понимать нужды и потребности других людей, при этом не ущемляя интересы и потребности своей семьи. И ты, конечно, понимаешь, что этого вдруг не произойдет, и что это процесс долгий и очень непростой. Жизнь динамична, изменчива, и люди в ней встречаются с новыми вызовами, проблемами, и им надо принимать новые непростые решения, где не всегда и ясно, какие будут от этого последствия. Я уже не говорю про то, что греховная природа, желание потакать своему «я» вообще-то не покинет человека до пришествия Христа и найдет свои лазейки, как себя проявить в человеке. Да, я согласен, что мы должны стремиться к идеалу, но не к идеалу, как к чему-то законченному, но как двигающемуся вперед и развивающемуся. Но то, что развивается, никогда не будет идеально законченным. А это значит, В этом всегда можно будет найти недостатки и недовольство. А это значит, что идеальной законченной церкви мы и не найдем. Тем более, что даже если как-то и объединится маленькая группа таких мудрых и отважных энтузиастов, которые сумеют наладить близкие, любвеобильные между собой отношения, в скобках написано, что для меня уже было бы чудом, то как только к ним придет новый человек, вот я подчеркиваю, это про одного человека написано, как только к ним придет новый человек, все настройки отношений начнутся сначала. Или вся настройка отношений начнется сначала. То есть приходит новый человек, новая гайка, которая по резьбе, извините, в механизм не подходит, да, вот придется все перестраивать, каждый раз мотор перестраивать из-за какой-то гайки. Ну вот получается вот как бы вот такой вопрос, да. Я прочитал вот этот комментарий, тут есть еще два комментария, да, этого же самого человека. Я сейчас попытаюсь как бы отдать ответ на вот этот комментарий. Что хочу сказать? То есть, ну, отвечая на комментарий этого человека, я вам должен сказать, этот человек очень порядочный, я его очень неплохо знаю, да, и мог бы многим его поставить в пример, поэтому я, ну, отвечая даже на вопрос, не пытаюсь как-то его, что вот он какой-то такой нехороший. Он просто задает вопросы, как он понимает, да, и мне надо на них ответить. А вообще это человек довольно благородный. Я сейчас тоже не хочу так, знаете, вот он написал, кого ты знаешь, кто на тебя бы так повлиял. Я говорю, ну, это один из людей, за которых я всегда рад. Вот. Так вот, отвечая как бы на этот комментарий, что я хочу сказать. Вот человек пишет, что слушай, вот когда я тебе сказал, что ты ищешь идеальную церковь. Так вот, я говорю, что ты ищешь идеальную церковь, и я имею в виду, что слушая тебя, у меня создается впечатление, что ты надеешься найти людей, которые вдруг все начнут максимально бороться, и все вдруг будут мудрые, все вдруг начнут любить друг друга. Ну, мне, конечно, ну так сказать, вот придется сказать, может быть, этот человек не все слушал, что я говорю, да, но кто из вас слушали, наверное, все поняли. Я не один раз, и не два, и не три, наверное, объяснил, что такое, вот я комментировал стих, «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершенен». Или Павел, вот недавно я вспоминал, и так кто, Павел писал, и так кто из нас совершен, как должен мыслить. Никогда я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. Что такое рождение свыше, я всегда объяснял. Это не то, что вот я родился свыше вот сегодня в 5 часов вечера, да, и все. И я совершенный как Бог. Но нигде никакого у меня порока нет. Это вот так люди, которые не вникают. Они вот зачастую так этот вопрос понимают. Я всегда говорил такие слова. Мы находимся все мы в разных классах. Ну, я как бы говорю, разных классах христианской школы. Кто в первом, кто в третьем, кто в седьмом, кто в пятом, кто в четвертом, да, кто в десятом. Но мы все учимся. И совершенный может быть первоклассник и десятиклассник. При условии, хотя разница между ними большая. Хотя первоклассник, чтобы быть совершенным, он должен по программе первого класса, находясь на том уровне, сколько он способен в данный момент понять, он должен учиться на пятерке. И если он в первом классе учится на пятерке, он совершенный для своего возраста. То есть Бог не требует от человека быть более совершенным, чем тот класс, в котором ты находишься. В 10 классе кто-то учится на троечке, знает в 100 раз больше, чем первоклассник, но первоклассник учится на отлично. Он совершенный, он спасается, 10-классник пролетает мимо Царства Божьего. И я вам говорил, все мы совершенны, каждый на своем уровне. Между нами есть разница, все мы на разном уровне и понимания, и, естественно, святости будем находиться. Но некий единый дух учится, не выступать, познавать, бороться с пороками, у каждого это на своем уровне, да, это единое правило для всех учеников вот этой христианской школы. Рожденный свыше, я вам объяснил. Рожденный свыше, рождение свыше происходит в каждом отдельно взятом грехе, а не вообще во всех. Вот то, что ты сегодня узнал, вот я вам цитировал тоже то, что Иаков, кажется, пишет. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Обратите внимание, кто дорос до понимания, что это грех, если совесть его уже судит, да, то и не, он не делает, то ему грех. А если не разумеет, то ему не грех. Поэтому, ну, вот этот человек вот пишет, что вот у меня складывается впечатление. Ну, вы знаете, впечатление – это такое дело. А вот когда мы кого-то слушаем, у нас всегда складывается впечатление. И, ну, извините, нам иногда говорят, вот, мне кажется, что вот ты… Я говорю, ну, кажется, знаете, вот сегодня кажется одно, а через месяц уже будет казаться другое, да. Вот мне не раз люди говорили. Первый раз тебя послушал и сказал, все. Больше Сашу не буду слушать. Почему? Вот он не согласен, ну, допустим, там с небесным святилищем. Все понятно, больше ничего не могу слушать. То есть человек услышал, что я говорю, что его там нет, небесное святилище на небе, вот в том виде, в каком он был на земле, в Иерусалиме, допустим, да? Все, довода уже человек не слушает. Что я цитирую? Не слушает. То есть вы поняли, да? Вот у него в голове стоит какая-то установка. Все, если я сказал что-то не так, все, дальше нечего слушать, тут все понятно, ереси правильно тебя исключили. Было за что. Проходит время, это первое впечатление, проходит время, что-то там где-то, что-то другое услышал. Слушай, а тут вроде как говорится, Саша нормально слушает, слушай, а ну давай еще что-то послушай. Послушай одно, другое. Потом говорит, слушай, так тут же... Понятно, теперь Саша объясняет, и смотри, и точно так написано, да? Как мне один человек говорит, ну я когда-то вот верил, там, что небесное святилище, только входят адвентисты, только в 1844 году, ну я же так тоже свято верил, как я туда входил, лучше меня не спрашивать, потому что мог что-то такого наобъяснять, что попадали бы люди, да? Ну ладно, я говорю, ну я так свято верю. Вот можете представить, прошло, там, я не знаю, 25 лет моего христианства. Читаю Библию. И Павел пишет, что мы, братья, имеем дерзновение входить во внутреннейшее во святилище. Я говорю, слушай, так 1844 год. Это я к чему говорю? Вот читаешь Библию тоже, первое создается впечатление, ну, если в очках, допустим, адвентистских, да, что в 1844 году. И благодаря вот этим очкам ты не видишь, что Павел в первом столетии пишет, что уже туда могут входить. Да не только могут, а вообще и надо. Да приступаем с дерзновением. И вы знаете, вот такое разочарование, думаешь, как я не видел. Так вот я говорю, некоторые люди мне говорят, Саша, вот я сначала тебя не захотел слушать, из-за небесного святилища проходит время. И говорит, слушай, так теперь я понимаю, что ты говоришь. Но почему я тогда не понимал? Это я по поводу того, что у слушателя может создаться впечатление. Я хочу сказать, когда мы кого-то слушаем, у нас всегда впечатление создается. Но не забудьте, мы не можем создать лучшего, более объективного впечатления о любом человеке, что он из себя представляет, далее, во что он верит, как он там понимает. Да? Не можем создать лучшего и более объективного впечатления, чем имеем мы какой-то определенный багаж в нашем сознании. То есть какое наше духовное зрение, как мы видим себя, как мы понимаем Библию, насколько разница между тем, что мы понимаем, и как на самом деле Бог понимает вот это Писание. Да? Вот такое у нас и впечатление складывается о других людях. И я говорю, кто меня слушает уже более-менее продолжительное время, вы все знаете, что я не ищу ту церковь. Помните, я говорил такой пример. Господи, покажи мне ту церковь, свою истину настоящую, чтобы я примкнул. Помните, я приводил даже, наверное, не один раз такой пример. И мне Бог внутри вот дал такую мысль. А что ты хочешь в паровозе, извиняюсь, вагончиком все время к какому-то паровозику примкнуть? Ну, ты знаешь, какая церковь должна быть? Да. Ты знаешь, какой христианин должен быть? Да. У тебя Библия есть? Ну, бери, становись вот этой церковью, становись вот этим христианином. Не, ну проще же мне, конечно, Господи, покажи, да я вот туда буду ходить, там рот открою, мне там положат в рот, и я буду рад, да я в той церкви уже, я примкнул к настоящей, она там готовая, а я там тоже, как говорится, сбоку припек. И вот Бог говорит, ну что ты ищешь? Становись христианином. А куда мне людей вести? Да к Богу надо вести, а не к церкви надо. Я не против церкви, если в церкви к Богу ведут. А к Богу это значит к святости. К обряду это не к Богу. К крещению это не к Богу. К доктрине это не к Богу. Это к доктринальным, какие, к атрибутике религиозной. Становись вот этим паровозиком. Пусть примыкают к тебе люди. Вот тогда я вдруг понял. Я это вам к чему говорю, что да, было, я хотел такую церковь когда-то. Но я давным-давно понял вот с этих слов, которые Бог мне дал, как говорится, в голову, да. Я понял, что становись сам и помогай людям становиться. Без всяких там полномочий, просто делись жизненным опытом. Что у тебя будет получаться, если будет получаться? Так что я не ищу такую церковь. Уже совершенную, уже готовую, что вдруг она вот так ни с того ни с сего, знаете, как упала и слепилась, да. Я не ищу такую церковь, я не хочу сказать, что я ее создаю, я говорю, я церковь не хочу создавать. Создает церковь Бог Духом Святым, действуя в сердцах при желании людей становиться таким. Поэтому... Ну, это неправильное впечатление, потому что я такую церковь не ищу. Вот я сказал, говорю, Господи, покажи мне хотя бы одного человека, ну, чтобы я знал, какой настоящий христианин. Вот Бог меня свел с вот этим дедушкой. Ну, я как попросил, покажи мне хотя бы одного. Вот он мне одного и показал, второго больше я не видел. Было еще как там одна бабушка, которая делилась... В церкви с молодежью, как жениться, как замуж выходить, как выбирать. Ну, тоже такой пример достойный, да? Ну, конечно, мудрость этого дедушки, ну и та бабушка тоже, как говорится, хорошая, да? Но я говорю, вот я попросил, вот Бог показал мне. Показал, два раза я его в жизни увидел, да, и все. Ну, ты увидел. Ну, вот, чтобы ты имел живое представление, да? Я согласен на то, что этот человек пишет, что вот этот процесс вдруг не произойдет. Это процесс долгий и очень непростой. Только я хотел бы, чтобы, вот вы знаете, вот когда мы читаем, мы в слова вкладываем какой-то смысл. Знаете, вот человек бывает такой, этот процесс долгий и непростой. И вот я когда слушаю человека, здесь этот человек написал текстом, я ему эту не приписываю интонацию. Я просто, когда разговариваю с людьми, и человек вот говорит, да, Саша, я согласен, что церковь. Я говорю, я дальше могу не слушать. Я уже пророчески наперед говорил. Вот это да, вот это, знаете, похоронная команда, похоронное настроение, духовой похоронный оркестр. Да, Саша, я согласен, а я говорю, вот сейчас он скажет, но. И начнет говорить обратно, так оно и есть. Так вот, я хотел бы, чтобы, когда мы говорили, да, я говорю, этот процесс... Ну, я говорю, не столь долгий. Да, он непростой. Ну, слушайте, слышите, как я, моя интонация какая? Мне вот всегда нравится, когда кто-то там, вот на иврите надо это слово прочитать. Вот если бы, ну вот, да, извините, уж там, когда-то вот это, вот я сейчас эти слова цитирую, когда-то это было написано в книжку, да вошло бы когда-то в какой-то канон, и кто-то говорил, вот Саша говорит слово долгий и очень непростой. Так тут вот интонация и больше всего может определить, какой смысл я вкладываю в эти слова. Если человек говорит... Но этот процесс долгий, тут, знаете, когда устно разговор идет, это более понятно. Да, Саша, это так, я с тобой согласен, но, конечно, вот это вот такое, знаете, выражение лица, поворот головы такой, знаете, вот тоже набекрень, да, вот интонация, это процесс долгий. Да, конечно, мы до крови должны сражаться против греха, но мы ничего не можем, и вот это, знаете, так вот я хотел бы, чтобы вот это процесс был не очень долгий. Он, кстати, не очень долгий. Долгий Это я говорю, когда мы не поняли вот этот механизм борьбы с грехом, то это не долгий, а бесконечный, можно сразу говорить. Понимаете? А если мы понимаем, то он не простой, но и не настолько сложный, чтобы уж, как говорится, совсем мы ничего не поняли. А вообще я говорил такие даже слова. Чем серьезнее мы начнем общаться с Богом, чем быстрее будем вникать и самокритично относиться к себе, давать оценку своим поступкам самокритично, без оправданий, тем быстрее мы можем к этому результату хорошему прийти. Я говорю также такие слова. Чем больше будем думать, чем больше будем жить, и если наступит момент, что мы будем вообще вот этим жить, вот это вникать, рассуждать, то процесс это может быть гораздо большим. Я вам хочу сказать про себя, да, что у меня почему долгий. Я вам честно хочу сказать, я не нашел в жизни человека, который бы мне рассказал механизм борьбы с грехом. Я не прочитал, не нашел ни одной такой книжки, где вот это все расписано. Там, где пишут, вот надо молиться, надо пост налагать. Все это пройдено, это все, как говорится, общие разговоры, да. И я не разговаривал, мне хотелось бы увидеть вот этого постника великого, как он избавился от греха, и задать ему вопрос, посмотреть на его реакцию. Так я вам говорю, у меня этот процесс, ну вот как начался в каком-то, ну, наверное, в 77-м году прошлого столетия, как начался, вот он до сих пор идет. Но, чтобы сказать, когда я вот уже понял механизм, да, ну, наверное, лет... Ну, это тоже не в один день и не в одном году. Где-то лет 20 назад я стал что-то уже понимать, и что-то уже стало получаться. Но, будем говорить, вот этот скелет стал как бы обрастать, и обрастает, и обрастает, и обрастает всякими деталями. Сейчас я могу коротко сказать, что надо делать, но опять коротко сказать, это для многих людей... ничего не сказать, потому что в каждое слово нужно вложить определенный смысл. И пока человек не будет делать, не будет этим процессом заниматься, он не вложит тот смысл и не поймет смысл истинных тех слов, которые я ему скажу. Но я хотел бы сказать, что это можно в десятки раз скорость вот этого достижения результата увеличить, потому что я уже могу поделиться готовым результатом, готовыми наработками, и ну, вам не надо заново этот велосипед выдумывать. Ну, отвечая на вот этот комментарий, я вам еще раз повторяю, кто меня слушал, тот должен знать. Я никогда не искал идеальную церковь. Я не думал, вдруг в один день стану идеальным. Я вот рассказываю этот процесс, что это действительно постепенный процесс. Богопознание, богоискание и с выходом на какой-то результат. Но если были учителя, которые могли бы поделиться уже готовым опытом, конечно, у меня произошло бы это гораздо быстрее. При моем желании вот этим заниматься, тем более, да. И я не ищу таких людей, которые вдруг станут вот такими. Я ищу тех людей, которые хотя бы захотели такими стать. Вот взялись неотступно и начали этим заниматься. Да, я говорил не так давно, что я хотел бы, чтобы эти люди начали общаться между собой. Да, я говорил, что сначала еще трения возникнут, и там надо будет уметь их решать. Но при настрое стремиться к святости и в любом случае победить свой негатив, а не негатив другого человека, все это реально. С кем я общаюсь на эту тему? Вот когда заходит разговор, там вот, ты говоришь чаще о негативе. Я вам скажу, с кем я общаюсь лично, у кого есть проблемы. И кто слушает и делает, и выходит на результаты, я таких людей всегда и похвалю. Я не то, что говорю, там, типа, ну, ты достигнут, а еще там, и там, и там, и там есть пороки. Я подхвалю, и умничкой назову, и молодчинкой назову. Я всячески поддержу человека. Даже если человек говорит, все равно я упал, я говорю, так ты 3 дня держался, мужайся, крепись, все получится, давай, не пускай руки вперед, вперед и вперед. Так что... Ну, а говорить, когда в общем, это, знаете, вот когда лично общаешься с людьми, Ну, там конкретно, да, кому-то приходится прямо сказать что-то о грехах, если он не понимает. Да, это чревато для меня в основном, как говорится, негативными последствиями, но я к этому уже привычный, да. Но если человек делает, я даже не все делает, но делает, и что-то получается, я про негатив там даже не вспомню. Ну, теперь вот еще по поводу комментария, да. Значит, человек пишет: жизнь динамичная, изменчивая, новые вызовы, да. И тут же добавляет, что греховная природа, желание потакать своему «я» вообще-то не покинет человека до пришествия Христа. Что я вам хочу сказать? Ну, тут тоже такое очень-очень растяжимое понятие. Но если, ну, я вот привел пример, рожденный свыше грешить не может, текст привел, да. Что значит «не может»? У Елены Уайт есть интересное такое выражение. До тех пор, пока мы боремся с грехом и проявляем силу воли, не позволяем плоти нашей проявить себя, то есть как бы согрешить, мы еще не рождены свыше. В момент небодрствования мы можем все-таки, как говорится, у нас может, как говорится, проскочить вот этот негатив и выразиться, да? Она говорит, когда этот грех станет нам отвратительным, ну, как какая-то мерзость и нечистота. Ну, допустим, гнилая рыба, да? Ну, мерзость, правда? Или там еще животное разлагается. Мы, вот она пишет тогда, это мы родились свыше, и мы уже никогда не согрешим именно в этом грехе. Когда я задаю вопрос, ну, так что получается, рождение свыше, грех уже как бы отвратителен, да? А вот это «я», оно до второго пришествия будет вылазить, значит, все-таки я не родился свыше. Вот это понятие рождения свыше, это говорит о том, что это умерло и корня нет. Если мы говорим, что наше «я» будет проскальзывать до самого пришествия Христа, то либо мы не понимаем, что такое наше «я», тут даже можно говорить без «либо», да, и мы не понимаем, что с ним делать. То есть мы что-то делаем, но что-то не доделаем. Это, знаете, мотор собрали, регулировки не получается, он завелся, дымит, тяги нет. Приблизительно. И мы говорим, да, его можно собрать, но он все равно сильно не потянет. Да, машина может будет ехать, но дымить будет как паровоз. Я не хочу сказать, что у меня моего «я» нет. Но я просто говорю, что это «я» становится слабее, слабее, слабее. Во многих вопросах, что меня раньше вообще донимало, вот тоже, что кто-то со мной там в чем-то не согласен. Мне сейчас, я просто слушаю, как они тут. Кто что про меня скажет? Сплетня какая? Ну, говорить. Раньше это было, ну, чуть ли не самая большая проблема. И я это опять не в качестве, вот я такой, вот посмотрите, святоша нашелся, да? Я это просто привожу в качестве примера. Вот эта тема «Человек, потерянный для этой жизни», я там буду приводить примеры из жизни, как я отношусь к тому, к тому, к тому, и как я к этому пришел. И если когда-то думал карьеру там сделать, когда-то думал там, я не знаю, знаменитым стать, а я мог это стать, ну, были для этого всякие предпосылки. Но сейчас меня ни за какие деньги не заставят. Мне кто-то говорит там, ну, был один человек такой, ты все рассказываешь истину, вот у тебя истина, а тебе бы дали хорошие бабки, и ты бы, говорит, перешел в любую церковь. Я говорю, попробуй. А тот говорит, ну и что? Я говорю, попробуй, найди сумму, вот найди, чтобы я перешел. В принципе, бабки у меня были, и мне предлагали, я так до сих пор и не перешел. И один мне сказал: Саша, ну ты дурак, деньги идут в руки, а ты вот это сидишь, выпендриваешься. Ты, ну, не в смысле дурак по-настоящему, а вот в глазах людей, ну, ненормальный ты. Так я говорю, ну вот раньше для меня что-то было. Так я не хочу сказать, что оно там во мне немножечко там вот есть, где-то что-то меня гложет. Вообще мне это не надо. Мне это вообще попробуйте заставить. Вот быть пастырем церкви. Вот заставьте мне сейчас быть пастырем и выйти, особенно если вы в православной рясе, да, чтобы я еще с кадилом и Господу Богу помолимся, да, чтобы я вам дым пускал и там вечерил с ложечки в рот кормил. Да. Вот заставьте. Я даже вот вечерю такой без этих православий, да, я ее не хочу. Не поймите, что я против вечери. Я не хочу быть вот этим попом. Вы понимаете, да? Работа пастыря – это в основном работа попа. Вот надо что-то говорить, надо какие-то обряды там преподавать, вот надо людям что-то внушать, да, но не заниматься той работой, которой он должен вообще заниматься. И я это к чему хочу сказать, что я не говорю, что я идеальный. Помните, я вам говорил, такие даже тексты приводил. Это была одна из моих первых ересей, когда я процитировал Елену Уайт. Что мы и на небо попадем с недостатками. Только там не имеется в виду, что с грехами, с которыми мы жили на земле. А что мы приходим от веры в веру, от силы в силу. И только совершенные могут спастись. Но совершенные – это развивающийся, постоянно растущий человек. И когда мы, вот, ну, пример такой приведу, вот, я думал, что я такой более-менее там совершенный, встретился с этим дедушкой, и я просто понял, что я вообще ноль без палочки. Я приводил такие примеры, что если кто-то мне очень часто говорит, Саша, я, знаете, вот слушай, Саша, я молюсь, чтобы ты не возгордился. Я говорю, молись про себя. А что ты, говорю, молишься? Ну, вот ты много знаешь, вот ты можешь возгордиться, вот сатана что уже? Я говорю, что ты голову морочишь? Ты занимайся собою. Я не к тому, что не надо молиться, я не возгоржусь. Я просто понял. Я наблюдал за своей гордостью. Я просто понял, в чем она проявляет, как она вылазит, на чем, как говорится, я подскальзываюсь и падаю, да. Я просто понял вот это... Что такое гордость, да? И почему Бог не может... И вы знаете, я говорю, тут просто надо бороться с гордостью, так заявлять, это просто общая фраза. Здесь надо увидеть. Надо увидеть ее и последствия этой гордости. Надо понять, сколько она тебе зла делает. Надо все это перетерпеть, наесться вот так по горло, чтобы сказать, слушай, как я тебя ненавижу. Ну, не в смысле сказать, не понимая о чем, а сказать, наевшись вот этих последствий, вот этой гадости, которая называется гордостью. Да? И я еще задаю вопрос. А как вообще можно возгордиться? Помните, я рассказывал, как можно возгордиться? Всегда найдешь кого-то хуже себя. Если сравнивать себя с людьми, всегда есть причина для гордости. Если сравнивать себя всегда со Христом, ты никогда не будешь идеальным. Ты будешь становиться все лучше и лучше и лучше. Но на фоне Христа ты будешь видеть, и опять какой-то недостаток откроется, а потом опять, и так без конца и без края. И когда я процитировал Елену Уайт, которая пишет, что мы на небе будем без конца и бесконечно в вечности познавать и достигать любви и мудрости Божьей, мы так никогда и не достигнем Божьего идеала, потому что Бог развивается. Мне сразу дали по шапке. Как это так Бог развивается? Но только не сказали, он не развивается, он сидит. Уж извините, так не хочу сказать, но надо было бы сказать, сидит вот законченный Бог такой, знаете, уже ничего нового нет, никакого интереса, сидит, говорит, спойте мне что-нибудь, потому что мне скучно. Вот приблизительно вот такого Бога представляют вот верующие люди на земле. Любой нормальный, развитый человек, который умудряется жизнью, развивается, мудреет, умнеет, да, он понимает, что Бог именно такой. Что его ангелы, ведь, кстати, хочу сказать, на небе тоже у Елены Уайт такие выражения. Я ее цитирую и не боюсь, что кто-то там, Елена Уайт, тогда я тебя не буду слушать. Не хочешь, не надо. Ты сначала послушай, что она сказала. Что и на небе чем более кроткий человек будет и смиренный, тем ближе он будет к престолу Божьему. Значит, мы не все одинаковые будем даже в кротости. Ну, потому что мы в разных классах. Но мы в одной школе, где один учитель для всех классов. Так что если говорить вот по поводу вот этих слов, что я вообще-то не... человек пишет, что... Вообще-то не покинет человека до пришествия вот эта греховная природа, я вам хочу сказать, тут либо мы не знаем, как с ней бороться, поэтому так и пишем. А то, что написано, и найдет свои лазейки, как себя проявить в человеке, я вам хочу сказать, надо этим заниматься. И если мы начнем заниматься, видеть эти лазейки, мы их законопатим, и никуда она не вылезет, эта наша плоть. Ну, она в другом, более мягком виде, в каком-то новой ситуации проявит себя, но не в том, что было. Но я вам должен сказать, что с годами эти наработки все более и более становятся совершенными. Борьба все более легкая, да. И мы придем к тому, что заповеди его не тяжки. Вот как Бог, естественно, любит человека и не может ненавидеть человека, потому что это против, естественно, мы также этому можем научиться, что божественное будет естественным, а то, что мы раньше любили, станет неестественным. Дальше. Тут тоже вот такие слова. Я согласен, что мы должны стремиться к идеалу. Я тоже согласен. Но не к идеалу, как к чему-то законченному. Я вам сейчас сказал, и я это говорил раньше, сейчас я просто повторяю, что даже Бог не законченный идеал, а Он совершенный, потому что Он развивается. Все, что совершенно, оно движется, оно не останавливается в своем развитии. Все, что не развивается, даже если здоровый дуб, пятиэтажный дом, он несовершенный, если он засох. А травинка, которая растет, она совершенная, потому что она растет. Так что вот эти слова, что развивается, никогда не будет идеально закончен. Тут вот какой смысл вложить вот эти слова? Если идеально законченным, это вообще уже законченным, то есть, как говорится, идеальная картина, ни одного мазка, никакого ни штриха не надо делать, да? Но это точно так. Но если эти слова пишутся со смыслом, не будет идеально законченным, поэтому не надо сильно, как говорится, не цепляться, не стараться, потому что все равно идеально не будет, то тут смысл неправильный. Дальше человек пишет. А это значит, что в этом всегда можно будет найти недостатки и недовольство. Но недостатки на фоне Бога мы всегда будем видеть, а вот недовольства не должно быть. Дальше. Человек пишет, а это значит, что идеальной и законченной церкви мы не найдем. Вы слышите, да? Ну так может ее не надо искать? Что значит не найдем? Но если в Библии написано одно сердце, одна душа, у всех было, да? Все были единодушно, единая душа вместе. Что значит не найдем? У них нашлась, у них получилось, а у нас не найдется. Извините, мы с такой верой точно не найдем. Поверим нашей, да будет нам. Но церковь, вот у нас организм тоже, обратите внимание, мог бы развиваться бесконечно, если бы мы не впали в грех. Но он из-за того, что мы впали в грех, он, как говорится, не идеальное наше тело. Сначала развивается, потом начинает стареть. Но тело тоже должно было бы развиваться бесконечно. И это незаконченное, как говорят, незаконченный процесс. Это процесс, постоянно длящийся. Так вот, какой смысл вложить вот в эти слова? Это значит, что идеальной законченной церкви мы не найдем. Ну, только никогда осталось дописать. Но мы точно не найдем с таким подходом. Законченной, я еще раз повторяю, церкви мы не найдем. Только кто, как эти слова, будет толковать. Но если не найдем законченной церкви, зачем и стараться? Да? Можно так. Я так это понимаю. Законченной церкви мы никогда не найдем, потому что и Бог не законченный. Но мы должны быть идеальной церковью, вот этим единым организмом, где не будет вот этого диссонанса, где не будет вот этой вражды, дележек и борьбы за власть. Кто по левую, кто по правую руку от Христа сядет. Да, должны быть разные люди. В церкви будут разные, приходят свеженькие в первый класс, кто-то в третьем, кто-то в пятом, кто-то в шестом. Но организм должен быть такой, как первая христианская церковь. Теперь вот самый интересный момент. Тем более, что даже если как-то и объединится маленькая группка таких мудрых и отважных энтузиастов, которые сумеют наладить близкие любвеобильные отношения между собой отношения. И смотрите, вот тоже в скобках слова, что для меня уже было бы чудом. Ну, для меня, я не говорю, это чудо, это вроде, ну, это Бог только может сделать, да? Не, Бог делает, но без нас Он этого чуда не может сделать. И если мы надеемся только на чудо, ну, в смысле, Божье, сами не делаем, то чуда вообще не будет. А вот для меня это не чудо. У Елены Уайт есть такое выражение. Самое большое из всех чудес на Земле – это человек, который раньше, пусть я не очень дословно говорю, это когда человек раньше был грешником, падшим человеком, а сейчас стал Божьим человеком, преображенным его благодатью. Но если с одним человеком, то самое великое чудо, ну что бы такие два чуда не собрались, три чуда, а потом чудаки вот такие будут, вот не собрались бы, да? Еще раз повторяю, тем более, что даже если бы объединилась какая-то маленькая группа из таких вот людей, да, что для меня уже было бы чудом. Слушайте, то как только к ним придет новый человек, все настройки отношений придется начать сначала. Вы знаете, что я хотел бы сказать? Вот когда я тут не так давно зачитывал письмо одного человека, да, по поводу того, что мы чужие, что между нами нет более тесного общения такого, более, чтобы мы как-то знакомились, разговаривали, да? Мне многие писали, что как вообще можно познакомиться через интернет, это совсем не то, вот если бы мы вместе были, да? Вы знаете, посмотрите, как знакомятся люди вон в социальных сетях, как они ругаются. Вы думаете, что нельзя познакомиться с человеком, у которого язык с мозгами не дружит? Познакомитесь. Да вы сказали, мнение другое начинает выступать и начинает вам рот затыкать. Кто-то начинает командовать, кто-то начинает образовывать церковь, лезет в пастырь и сам себе руки на голову ложит и говорит, я рукоположен. А вы говорите, как можно познакомиться? Вы просто пробуйте. Познакомиться можно, я вам сказал. Я слушаю по скайпу человека или по телефону. Да, Саша, ну конечно, вот... Ты правильно говоришь. Вот эта интонация. Да, Саша, ты правильно говоришь. Но тут уже похоронное настроение. Что мне знакомиться? Я уже дальше знаю, что он скажет. А потом будет все время спорить и доказывать, что это невозможно. В конце концов, покинет. Контакт исчезнет у меня. Но это его проблема, это его решение, да. И, как говорится, выбор за ним. Я что хочу сказать. Вот смотрите. Как только к ним придет новый человек, вся настройка отношений начнется сначала. Вы знаете, вообще надо что-то делать. Вот если бы мы пытались что-то делать, пытались объединяться как-то, пытались, у нас бы появились мысли, наблюдения, мы бы познакомились друг с другом, увидели бы недостатки друг друга, подумали бы, кто-то фыркнул бы, ушел, кто-то бы начал говорить, слушайте, давайте что-то делать, мы же верующие. Вот те, которые остались бы, начали что-то делать, у них бы появились какие-то мысли, как делать. Я вам сразу готовый результат скажу. Вот я понимаю этого человека, я никак его не осуждаю, я понимаю, ну, все мы разные люди, каждый на своем уровне рассуждает, да? Но я вам должен сказать одну вещь такую, простую. Вы помните, да, про первую христианскую церковь? В Деяниях апостолов написано. У всех там было одно сердце, одна душа, все были единодушно вместе, висели простоте сердец, преломляли хлеб по домам, пребывали каждый день в храме. Помните, да? А потом есть такая одна фраза. И никто из посторонних к ним не примыкал. Вот если бы пытались люди вот это не рассуждать об идеальной церкви, да, это, конечно, да, но в жизни это нет. Вы понимаете, вот это вот рассуждение, они бьют нам и по мозгам, и по рукам, и по ногам. Сидите и не рыпайтесь. Чья это работа? Догадайтесь из трех раз. У нас вообще, вот вы знаете, вот такой подход. Это тоже глупость наша церковная. Как бы там ни было, я вот так и говорю. Без зла, ну говорю, это глупость, примитивизм. Это результат того, что мы ни во что не вникаем, не задумываемся, мы не строители, мы вообще, вот, знаете, диванные эксперты. Вот сидит человек там в Ютубе, да, вот, и неважно по какой теме, и где-то пишет, но ни в одной области он себя не проявил. Там сидит, вот прививка деревьев в саду, это вот, вот это не так, это делается вот так, человек пишет, ты вообще одно хоть делает дерево привил, я видел в Ютубе. Вот и все комментарии. Больше ничего не надо говорить. У нас вообще вот это глупость церковь. Вот надо всех спасать. Я говорю, не надо всех спасать. Вот кто-то опять начнет ко мне придираться. Ну надо же, Бог возлюбил весь мир. А Саша сказал, что не надо всех спасать. Я говорю, не надо всех спасать. Не надо вот это, что все должны вот прийти сюда в церковь. И все вот должны вот покреститься. И вот такие, если вы собираете вообще сборную мира, да, винегрет называется. То тут точно никогда вот один новый человек приходит, и двигатель надо полностью перерабатывать. А людей, вы же знаете, на Земле 7 миллиардов, поэтому это вечный двигатель, не надо изобретать, мы этим делом будем заниматься. В Библии есть четкие установки, каким должен быть христианин. Это первое. В Библии есть четкие установки, какими должны быть отношения между настоящим и христианами. Это второе. В Библии написано, что Бог так возлюбил весь мир, что хочет, чтобы все люди спасли. Обратите внимание, он их не спасает, он их хочет спасти. А хочет спасти, это не то, что приходите ко мне все на небо, я хочу вас спасти. Один курит, другой бахается, третий, извините, трахается, да? А четвертый не хочет ни работать, ни думать, лежит только в раю, как поросенок объелся. Извините, я утрирую, просто чтобы было понятно, да? То там небо придется все время Богу переделывать. А ангелы с ума посходят, и весь мир скажет: Господи, твори еще одну вселенную и отправь нас в вечную командировку. Это у нас такое мышление. Вот мы должны всех спасать. Не должны мы всех спасать. Мы, во-первых, должны спастись сами. Вот это точно, если мы хотим, мы должны спастись. А мы сами не спасаемся, хотим спасти других. То есть мы один туберкулезник, третий там с венерическими болезнями, нашли онкологического больного, нашли слепого, глухого, и мы пытаемся вот тут что-то лепить. Извините, пожалуйста, если мы хотим создать церковь, то пробуждение начинается с меня, и церковь начинается с меня. Если мы не стремимся, не становимся, не хотим, не знаем и протестуем, извините, можно вообще дальше не говорить, как мы будем объединяться, какие будут споры, кого под кого перестраивать, да? Это вообще, как говорится, утопия полнейшая, да? Вот если будут 10, пусть, ладно, 2, 3, 5, ну пусть 10 человек, которые захотят быть настоящими христианами, не номинальными, а настоящими по духу, чтобы я не вылазил, чтобы обидно не было, когда кто-то грязью поливает, чтобы и аккуратным, и принципиальным, и благородным, и честным быть человеком, чтобы научиться любить любого человека, невзирая, как он к тебе относится. Вот если бы нашлось вот таких людей, вот вы видите, я не ищу, я предлагаю, я говорю, а кто захочет, это выбор. Вот заметьте, вот это «я не спасаю вас». Я предлагаю, я говорю, делюсь тем, что мне помогло немножечко спастись. Кто захочет, пожалуйста, как говорится, двери открыты. Так вот, появятся вот эти люди. Там должны быть четкие правила в церкви, Царство Божие. Там должны быть четко оговоренные, но жизнью подтвержденные, это обязательно, да? Какая должна быть атмосфера? К чему мы стремимся? Далее. Новый человек туда, если придет, если он не хочет Царства Божьего внутри себя, а хочет спасения. Кстати, хочу сказать, если говорить о святости, и что у нас вот так, вот так, вот так. И в Библии вот так написано, что мы ничего нового не придумали, что вот она, первая христианская церковь, вот то, что написано, вот к чему мы стремимся. Пожалуйста, кто из вас хочет, примыкайте. Но примыкайте. Вот создана атмосфера. И здесь она будет. Кто не хочет святости, он сразу туда. Это посторонний человек. Посторонний для Царства Божьего. Он туда не придет. Он скажет, что это вы не те, вы какие-то там экстремисты, вы какие-то там, я не знаю, идеалисты, что Бог всех любит, что мы ничего не можем. Идите, вон полно этих, как говорится, ковчегов спасающих. Полным-полно титаников, да? Титаник 1, Титаник 2, 3, знаете, да? 3.0, 4.2, там, знаете, как версии в Windows. Вот туда. Они сами туда пойдут, то есть другими словами. Их не надо спасать, а предложить, пожалуйста. Приставать не надо, затягивать не надо. Но если человек понимает, вот какая у нас цель, он сразу, если он этого не ищет, этого не хочет, он туда не придет. А кто придет, но этого ищет и видит недостатки, он не будет выступать и не будет делать погоду. И не будем мы из-за этой гайки переделывать двигатель. Вот церковь первохристианская была создана, да? И обратите внимание, там была такая атмосфера, там была такая сила Божья. Там, если бы кто и хотел, то есть все слышали, все видели и этих людей, и с ними общались, и какая атмосфера у церкви, но примыкали только не посторонние, а примыкали свои. Кто этого искал? Я вам говорил, вот мне нравится сейчас позиция. Какая? Я никого не принимаю. С помпой торжественно, брат, дорогая сестра, я тебя крещу, ты сейчас член церкви, ну, моей, естественно, хотя вроде Христовой надо было бы, да? Вот. А потом начинает, то есть я его доктрины ему рассказал, он с доктринами согласился. А про характер я не говорю. В церкви сказали, да, мы должны как бы так стремиться, изменить образ жизни. Какой? Не курить, не пить, ну и не материться, хотя бы вслух. Все. А про дальнейшие разговоры нет, поэтому там посторонних каких хочешь. А потом они приходят, их надо гуманитаркой, кого, как говорится, приобщать. Кому должность надо дать, кому кого к корзине церковной по сбору денег приобщить. Кому-то надо говорить лестное и предсказывать приятное, потому что уйдут. Вы понимаете, да? Ну вот, если мы так создаем, из песка на песке, ну тогда не надо, как говорится, удивляться, когда один зашел туда, и, как говорится, песчаная крыша упала всем на голову. И вот все, что стало церковью. Если церковь будет настоящей, никто из посторонних туда, выступливые, они придут, одно общение, но их никто не принимал, их никто не исключил. Я говорю, мне, например, моя позиция очень нравится, потому что если бы я вот сейчас согласился, там, решил там, создавать церковь, надо было бы набирать людей. А если бы надо было набирать людей, то надо количество. А тут какая разница, какое качество. Давайте, кто поет в хор, не поешь, пляшешь, ансамбль христианский будет, танцы будут, дискотеку сделаем, там, не знаю, рок-н-ролл будем танцевать, ну, под христианские какие-то там слова, да? Вот получается, что вот мы собираемся вот так интересно, непонятно кто и непонятно зачем, потому что у нас цели-то нет. Поэтому у нас, да, в идеале церковь это да, но в реальности у нас не получится. Так, потому что мы сами не стали той церковью, мы сами не стали теми христианами. Поэтому у нас много таких вопросов. А если мы сами не стали, как вокруг себя организовать тех, которые вообще и не собираются такими стать? А мы же их затянули, их же надо спасать, это же нам так объяснили. Ну вот смотрите, церковь настягивала всех, да? Вот у нас только крещение, у нас цифры, у нас то-то, то-то. Я говорю, знаете, цыплят по осени вообще считают. В Библии написано, никто не чистый, туда не войдет. Неважно, сколько церковь, из церкви только чистые пойдут на небо. Все, неважно, какая церковь, какого дня и какого там, я не знаю, статуса. Большая, маленькая, известная, малоизвестная. Да? Единственный определитель пригодности для неба – это наличие святости, и все. Ты либо грешный, либо святой, либо добрый, либо злой. Адвентист, баптист, православный – это вообще никому не надо, это мы себе напридумывали, да, и этим ходим, козыряем. как тузами козырными. Так вот, когда у нас будет вот такая атмосфера, когда мы захотим стать христианами, когда начнем становиться и будем общаться друг с другом, шлифоваться, и возникнет вот эта атмосфера, я вам просто скажу, кто бы там бы не примкнул, пожалуйста, у нас вот такой вот порядок. Кто не согласен, пожалуйста, Писание, объясните, в чем мы не правы. Ну, человек скажет, да, вы правы, но скажет таким тоном, что да, но нам не по дороге. Тихонечко встанет и уйдет. Я вам рассказывал, один человек, у меня есть знакомый, до сих пор есть знакомый. Она в советское время была две женщины-офицеры-вертолетчицы. Она вот была офицером, закончила высшее военное училище. Жила здесь в Риге. Как-то услышала, пришла, побыла на собрании. И сразу вопрос, как вам вступить? Я говорю, а вы уже вступили. Как? Нет, я же видел ваше выражение лица, вы уже примкнули. Да, у вас так просто. Да, я говорю, у нас так же просто и вы летите отсюда. Вот с такой радостью, как вы вступили, как только появится гримаса другая, вы так же и вылетите сами причем. Так оно и получилось. Через время и вылетело. А, то не то. Пока говоришь там о чем-то общем, ой, ой, истина и все, и аминь. Как только стал говорить про недостатки, причем не лично человеку, а в общем, а человек увидел, что это он, все, до свидания, я от вас ухожу. Я человек с юмором, говорю, могу переводное письмо дать даже в другую церковь. Ну, конечно, никто меня его не просит, да я и не собираюсь его давать, это юмор такой. Так что, если будет вот такая атмосфера, то не придет к нам новый человек, и настройки отношений не придется менять. Это, знаете, вот как ну, производят медики имплантацию там, органов, у кого-то там пересадку делают, да? Ну и получается что-то, там, знаете, вот если группа крови не подходит, отторжение. Вот точно так же и в церкви. Если будет вот эта атмосфера Царства Небесного, если будем вот этим посольством неба на земле, я говорю, если будем, это от нас зависит. Если будем мы, да, то вот атмосфера будет сложившаяся, порядок будет четко определенный, поведение будет четко определенное, вести себя будут все правильно, позиция будет вот такая, да. Любой неуживчивый человек, даже если придет, начнет выступать, сказать, извините, пожалуйста, у нас такой интонации, вы же видите, не разговаривают. Далее, а что мне нельзя сказать? Мнение можно сказать только не таким тоном, и один раз. Если вы повторяете 2-3 раза, значит, это уже не мнение, это наставление. У нас ЦК КПСС уже давно отменено. И все тихонечко, спокойно, в любви, никто из посторонних не примкнет. И ничего перестраивать не придется. Вот библейский пример вам, вот ответ на вопрос, а вот придет один человек, да не придет вот этот новый человек, а если придет, то как придет, так и уйдет. Но я говорю, его никто не будет исключать, его никто не будет выгонять, он просто сам поймет, что это не его лодка, и ему надо плыть на другой лодке или на другом корабле. Настройки надо сначала в себе произвести. Надо себя поменять, надо научиться воспринимать людей без раздражения, иначе придет раздражительный, а как мы без раздражения, если мы не можем без раздражения ему объяснить? Да, будет колотня. Да, вот, как говорится, взлетим на воздух. Так вот, научимся, захотим вот этому научиться, появится вот такая группа с вот такими отношениями, вот тогда, я говорю, вот все эти рассуждения там по поводу в идеале да, я согласен, а в жизни это не все. Да, если так подходить, то тогда, конечно, и нечего браться, и нечего энтузиастом становиться. И я вам говорю, даже вот то, что я говорю людям, кто-то, ой, Саша, ой, ой, как хорошо, что Бог меня там на тебя вывел, ой, и у меня глаза открылись. Я говорю, вот честно вам говорю, приток, отток, если так говорить, то так, приток 100%, отток 98%. Вот кто послушал сначала, ой, 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 как хорошо, потом, ой, как что-то тут не то, ой, как плохо. А что плохо? Про пороки говорит, что избавиться надо. А если личный контакт, я вам хочу сказать, у меня с людьми, Ну, рано или поздно, вот человек делится чем-то без зла, ну, надо подсказать человеку, вот ты в этом не прав. Ах, я не прав, все, я от тебя ухожу. Ну, ну что, я тебе ни туда не тянул, свободный вход, свободный выход. Все, на этом кончается. То есть, пока говоришь про доктрину, согласен. Про где-то, про что-то, согласен. Про то, как понимать этот библейский текст, согласен. Когда человеку рано или поздно придется подсказать, слушай, ну ты вот согласился с этим стихом, но ты же это делаешь. Ах так? Да, говорю, ах так. Тогда я ухожу. Извини, я тебя не выгонял. Все, до свидания. Все, тебе хорошего. Все, пропал. Потом слышишь, там, комментарий какой-то напишет, где-то кому-то что-то рассказывает, какой я плохой, жестокий, любит власть, только один любит говорить. Я говорю, пожалуйста. Я вам честно говорю, если бы появились люди, которые ну, нормально могли бы, я бы вот даже, пожалуйста, заходите на канал, я буду предлагать, говорить, я не против. Даже если меня кто-то заменит, и я освобожусь, я тоже не буду несчастным человеком. Мне будет приятно, что кто-то может заменить. Не в смысле, что я такой незаменимый, но, ну, сами понимаете, один работаешь или вдвоем, или втроем, гораздо легче, гораздо приятнее решать какие-то проблемы. Ну вот, я, извините, уже задержался, хотел последний пример, вот этот вопрос по поводу вот этой группки, да, вот что ее не соединить, это вообще будет чудо, а чудес не бывает, да, один человек придет, нет, тут по 3000 написано примыкало, по 5000 примыкало, и ничего не надо было перестать, потому что приходили только свои люди. Помните, был наш, но не был с нами. Вернее, был с нами, но не был наш. Посторонние не будут примыкать. А мы вот понимаем, что надо вот всех спасать. А как спасать? Тянуть сюда. Не надо никого тянуть. Вы предложили. Он откликнулся. Можно пообщаться? Пожалуйста. У нас вот такая атмосфера. Мы вот к этому стремимся. У нас вот так можно, вот так нельзя. Можно даже, я говорю, для ознакомления кодекс такой составить кратенький, чтобы человек понимал. Входишь сюда, ну, приличное заведение, и должно быть приличное поведение. Ну, я так утрируя говорю, да? Все, человек прочитал, начинает выступать, извините, вы читали? Нет, почитайте. Вы читали, а чего мне рот закрывать? Вам никто не закрывает рот. Вы к нам пришли в дом, пожалуйста, извините, у нас вот тут вот такие вот порядки. Если плохие, считайте плохие. Пожалуйста, сами скажите, где написано. То есть аргументы, но спокойно. На повышенных тонах с раздражением нельзя говорить. Брать кого-то за шиворот и куда-то направлять нельзя. У нас свобода. Да, сказать можно. Мнение, ну, так, чтобы оно было в рамках приличия. Конечно, кто-то скажет, ну так здесь же надо, кто-то же будет говорить, ему надо будет закрыть рот. Да, надо будет, конечно, надо будет так объяснить, чтобы кто-то понял, что ну, не умеешь говорить, ну не делай так, чтобы тебе делали замечания. Да, человек может тоже прийти к тому, что сказать, я от вас ухожу. Извините, мы вам что-то сказали, вы мне рот закрываете. Нет, мы не закрываем, мы просто объясняем. Вы тоже старайтесь самокритично к себе относиться. Все. То есть, главное создать атмосферу. Вот если вы не хотите курить, а есть компания курильщиков, вы туда не пойдете. Вам дышать этим дымом не захочется. Если у вас общество трезвенников, а кто-то хочет выпить, извините, у нас не пьют. А тогда что мне с вами вообще делать? Ну, правильно. Ну, вас видели, видели. Вас слышали, слышали. А не захотели. Но вы не были лишены возможности получить познание истины и спастись. Вы сами не захотели. Вы думаете, что та последняя проповедь, которая будет совершаться через 144 тысячи, это что весь мир придет в это общество, да, и все там будут свои порядки наводить? Или... Они когда услышат это, не сразу скажут, извините, да что же это такое? Мы спасаемся по благодати, а тут что-то такое, городят непонятно что. Все, да это враги, да они осуждают, у них любви нету, да их вообще надо всех уничтожить. Не было их, хорошо жилось, хорошо дышалось, а теперь гляньте, что в ад мы попадем. То есть я к чему хочу сказать. Этих людей никто не будет спасать через членство этой церкви последней. Эти люди услышат, все увидят. И все сразу скажут, извините, нам не по пути. Ну и все. Кому по пути, те сядут в этот поезд, кому не по пути, те даже на подножку не станут и потом не будут спрыгивать. А если так сделают, то он спрыгнет. И весь разговор. А если мы будем собирать всех подряд, спасать, как мы понимаем. Вот ко всем надо с милостью. Ну, я простой пример приведу. Сказать ничего нельзя, обидеться, попросить помолчать тоже вроде и не по-христиански. Да мы все такое попридумали, у нас по-христиански это ничего не сказать. Это вот ударили в одну щеку, пацал в другую, он на голову садится нагло, а ты ему ничего не можешь сказать. Потом, а кто-то скажет, так это вот не по-христиански, начинаются между нами какие-то дележки, разногласия, да? Можно все и сказать спокойно. Все это в рамках христианства, никуда мы от этого не денемся. Читайте внимательно Библию. И кого-то страхом можно спасать. Но я говорю, это пока нет вот этой атмосферы у нас в церкви, то да, вот такие проблемы. Вот у вас, возможно, возник вопрос. Вот есть первая христианская церковь, где описание такое, а потом есть церкви, которым послание пишет Павел, допустим, да? И вы знаете, смотрите, какая разница. А вот в этих вновь образовавшихся церквах не было сразу вот создана вот такая вот... То есть там были люди, которые говорили и жили, да, но это были единицы. То есть такой общей атмосферы как бы не было. Да, они говорили, да, а там приходили все новые и новые, возмущались. Ну и приходилось, ну не возмущались, так что-то свое привносили, не понимая сути того, во что они уверовали, да. Поэтому там такие происходили проблемы. И можно равняться на ту церковь, которой Павел пишет, допустим, Коринфскую, да, что там происходило. И можно равняться на первую христианскую церковь, которая была в Иерусалиме. И что происходило, и почему происходило. Так вот, я вам говорю, исходя из своего опыта, наблюдений, размышлений, молитв, да, говорю, что вот надо равняться на то, вот надо создать такую атмосферу, вот надо, чтобы возникло вот это Царство Божие внутри нас и между нами. А дальше я вам говорю, все очень будет просто. Главное – захотеть такими людьми стать, и вот такое, чтобы пусть маленькое сообщество, но чтобы возникло. Никто из посторонних не будет примыкать, и ничего не придется перестраивать. Всего хорошего, Божьих вам благословений, если еще раз продолжу комментировать еще по этой теме. Оставайтесь с Богом. До встречи, которая у нас завтра будет с вами.